Издательство АСТ представляет. Александр Дюма. Три мушкетера. Предисловие автора, где устанавливается, что в героях повести, которые мы будем иметь честь рассказать нашим читателям, нет ничего мифологического. Хотя имена их и оканчиваются на «ос» и «ис». Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей истории Людовика XIV, я случайно напал на воспоминания господина Д'Артаньяна, напечатанные, как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию в Амстердаме у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня. Я унес эти мемуары домой, разумеется, с позволения хранителя библиотеки, и жадно на них набросился. Я не собираюсь подробно разбирать здесь это любопытное сочинение, а только посоветую ознакомиться с ним тем моим читателям, которые умеют ценить картины прошлого. Они найдут в этих мемуарах портреты, набросанные рукой мастера. И хотя эти беглые зарисовки в большинстве случаев сделаны на дверях казармы или на стенах кабака, читатели тем не менее узнают в них изображения Людовика XIII, Анны Австрийской, Ришелье, Мазарини и многих придворных того времени. Изображения столь же верные, как в истории господина Анкетиля. Но, как известно, прихотливый ум писателя иной раз волнует то, чего не замечают широкие круги читателей. Восхищаясь, как без сомнения будут восхищаться и другие, уже отмеченными здесь достоинствами мемуаров, мы были, однако, больше всего поражены одним обстоятельством, на которое никто до нас, наверное, не обратил ни малейшего внимания. Д'Артаньян рассказывает, что когда он впервые явился капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю, он встретил в его приемной трех молодых людей, служивших в том прославленном полку, куда сам он добивался чести быть зачисленным, и что звали их Атос, Портос и Арамис. Признаемся, чуждые нашему слуху имена поразили нас. И нам сразу пришло на ум, что это всего лишь псевдонимы, под которыми Д'Артаньян скрыл имена, быть может, знаменитые, если только носители этих прозвищ не выбрали их сами в тот день, когда из прихоти, с досады или же по бедности они надели простой мушкетерский плащ. С тех пор мы не знали покоя, стараясь отыскать в сочинениях того времени хоть какой-нибудь след этих необыкновенных имен, возбудивших в нас живейшее любопытство. Один только перечень книг, прочитанных нами с этой целью, составил бы целую главу, что, пожалуй, было бы очень поучительно, но вряд ли занимательно для наших читателей. Поэтому мы только скажем им, что в ту минуту, когда, упав духом от столь длительных и бесплодных усилий, мы уже решили бросить наши изыскания, мы нашли, наконец, руководствуясь советами нашего знаменитого и ученого друга Полена Париса, рукопись инфолио, помеченную номером 4772 или 4773. Не помним точно и озаглавленную «Воспоминания графа де ла Фер» о некоторых событиях, происшедших во Франции к концу царствования короля Людовика XIII и в начале царствования короля Людовика XIV. Можно представить себе, как велика была наша радость, когда, перелистывая эту рукопись, нашу последнюю надежду, мы обнаружили на 20-й странице имя Атоса, на 27-й имя Портоса, а на 31-й имя Арамиса. Находка совершенно неизвестной рукописи в такую эпоху, когда историческая наука достигла столь высокой степени развития, показалась нам чудом. Мы поспешили и спросить разрешение напечатать ее, чтобы явиться когда-нибудь с чужим багажом в Академию надписей и изящной словесности. Если нам не удастся, что весьма вероятно, быть принятыми во французскую академию со своим собственным. Такое разрешение, считаем своим долгом сказать это, было нам любезно дано, что мы и отмечаем здесь, дабы гласно уличить во лжи недоброжелателей, утверждающих, будто правительство, при котором мы живем, не очень-то расположено к литераторам. Мы предлагаем сейчас вниманию наших читателей первую часть этой драгоценной рукописи, восстановив подобающее ей заглавие, и обязуемся, если эта первая часть будет иметь тот успех, которого она заслуживает, и в котором мы не сомневаемся, немедленно опубликовать и вторую. А пока что, так как восприемник является вторым отцом, мы приглашаем читателя видеть в нас, а не в графе «De l'affaire», источник своего удовольствия или скуки. Итак, мы переходим к нашему повествованию. Часть первая, глава первая. Три дара господина Д'Артаньяна отца. В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менга, где некогда родился автор романа о Розе, казалось взволнованным так, словно гугеноты собирались превратить его во вторую Ля Рошель. Некоторые из горожан при виде женщин, бегущих в сторону главной улицы, и слыша крики детей, доносившихся с порогов домов, торопливо надевали доспехи, вооружались кто мушкетом, кто бердышом, чтобы придать себе более мужественный вид, и устремлялись к гостинице «Вольный мельник», перед которой собиралась густая и шумная толпа любопытных, увеличивавшаяся с каждой минутой. В те времена такие волнения были явлением обычным, и редкий день тот или иной город не мог занести в свои летописи подобные события. Знатные господа сражались друг с другом, король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем. Но кроме этой борьбы, то тайной, то явной, то скрытой, то открытой, были еще и воры, и нищие, и гугеноты, бродяги, и слуги, воевавшие со всеми. Горожане вооружались против воров, против бродяг, против слуг, нередко против владетельных вельмож, время от времени против короля, но против кардинала или испанцев никогда. Именно в силу этой закоренелой привычки вышеупомянутый первый понедельник апреля 1625 года горожане, услышав шум и не узрев ни желто-красных значков, ни ливрей слуг герцога де Ришелье, устремились к гостинице «Вольный мельник». И только там для всех стала ясна причина суматохи. Молодой человек. Постараемся набросать его портрет. Представьте себе Дон Кихота в 18 лет. Дон Кихота без доспехов, без лад и набедренников. В шерстяной куртке, синий цвет которой приобрел оттенок средний между рыжим и небесно-голубым. Продолговатое смуглое лицо, выдающиеся скулы, признак хитрости. Челюстные мышцы чрезмерно размитые. Неотъемлемый признак, по которому можно сразу определить гасконца, даже если на нем нет берета. А молодой человек был в берете, украшенным подобием пера. Взгляд открытый и умный, нос крючковатый, но тонко очерченный. Рост слишком высокий для юноши и недостаточный для зрелого мужчины. Неопытный человек мог бы принять его запустившегося в путь фермерского сына, если бы не длинная шпага на кожаной портупее, бившаяся о ноги своего владельца, когда он шел пешком, и ерошившая гриву его коня, когда он ехал верхом. Ибо у нашего молодого человека был конь, и даже столь замечательный, что и впрямь был всеми замечен. Это был биарнский мерин лет 12, а то и 14 отроду, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками. Конь этот хоть и трусил, опустив морду ниже колен, что освобождало всадника от необходимости натягивать мундштук, все же способен был покрыть за день расстояние в 8 лье. Эти качества коня были, к несчастью, настолько заслонены его нескладным видом и странной окраской, что в те годы, когда все знали толк в лошадях, появление вышеупомянутого биарнского мерина в Менге, куда он вступил с четверть часа назад через ворота Бажанси, произвело столь неблагоприятные впечатления, что набросило тень даже и на самого всадника. Сознание этого тем острее задевало молодого Д'Артаньяна, так звали этого нового Дон Кихота, восседавшего на новом Росинанте, что он не пытался скрыть от себя, насколько он, каким бы хорошим наездником ни был, должен выглядеть смешным на подобном коне. Недаром он оказался не в силах подавить тяжелый вздох, принимая этот дар от Д'Артаньяна отца. Он знал, что цена такому коню самое большее 20 ливров. Зато нельзя отрицать, что бесценны были слова, сопутствовавшие этому дару. «Сын мой», — произнес гасконский дворянин с тем чистейшим биарнским акцентом, от которого Генрих IV не мог отвыкнуть до конца своих дней. «Сын мой, конь этот увидел свет в доме вашего отца лет 13 назад, и все эти годы служил нам верой и правдой, что должно расположить вас к нему. Не продавайте его ни при каких обстоятельствах. Дайте ему в почете и покое умереть от старости. И если вам придется пуститься на нем в поход, щадите его, как щадили бы старого слугу. При дворе, продолжал Д'Артаньян отец, в том случае, если вы будете там приняты, на что, впрочем, вам дает право древность вашего рода, поддерживайте ради себя самого и ваших близких честь вашего дворянского имени, которые более 5 столетий с достоинством носили ваши предки. Под словом «близкие» я подразумеваю ваших родных и друзей. Не покоряйтесь никому, за исключением короля и кардинала. Только мужеством, слышите ли вы, единственно мужеством дворянин в наши дни может пробить себе путь. Кто дрогнет хоть на мгновение, возможно, упустит случай, который именно в это мгновение ему предоставляла фортуна. Вы молоды и обязаны быть храбрым по двум причинам. Во-первых, вы гасконец, и, кроме того, вы мой сын. Не опасайтесь случайностей и ищите приключений. Я дал вам возможность научиться владеть шпагой. У вас железные икры и стальная хватка. Вступайте в бой по любому поводу. Деритесь на дуэли, тем более, что дуэли воспрещены, и, следовательно, нужно быть мужественным вдвойне, чтобы драться. Я могу, сын мой, дать вам с собой всего 15 икю, коня и те советы, которые вы только что услышали. Ваша матушка добавит к этому рецепт некоего бальзама, полученный ей от цыганки. Этот бальзам обладает чудодейственной силой и излечивает любые раны, кроме сердечных. Воспользуйтесь всем этим и живите счастливо и долго. Мне остается прибавить еще только одно, а именно указать вам пример не себя, ибо я никогда не бывал при дворе и участвовал добровольцем только в войнах за веру. Я имею в виду господина де Тревиля, который был некогда моим соседом. В детстве он имел честь играть с нашим королем Людовиком XIII. Да хранит его Господь. Случалось, что игры их переходили в драку, и в этих драках перевес оказывался не всегда на стороне короля. Тумаки, полученные им, внушили королю большое уважение и дружеские чувства господину де Тревилю. Позднее, во времена первой своей поездки в Париж, господин де Тревиль дрался с другими лицами 5 раз после смерти покойного короля и до совершеннолетия молодого 7 раз, не считая войн и походов, а со дня совершеннолетия и до наших дней 100 раз. И недаром, невзирая на эдикты, приказы и постановления, он сейчас капитан мушкетеров, то есть Цезарского легиона, который высоко ценит король и которого побаивается кардинал. А он мало чего боится, как всем известно. Кроме того, господин де Тревиль получает 10 тысяч икю в год, и, следовательно, он весьма большой вельможа. Начал он так же, как и вы. Явитесь к нему с этим письмом, следуйте его примеру и действуйте так же, как он. После этих слов господин Д'Артаньян-отец вручил сыну свою собственную шпагу, нежно облобызал его в обе щеки и благословил. При выходе из комнаты отца юноша увидел свою мать, ожидавшую его с рецептом пресловутого бальзама, применять который, судя по приведенным выше отцовским советам, ему предстояло часто. Прощание здесь длилось дольше и было нежнее, чем с отцом. Не потому, чтобы отец не любил своего сына, который был единственным его детищем, но потому, что господин Д'Артаньян был мужчина и счел бы недостойным мужчины дать волю своим чувствам, тогда как госпожа Д'Артаньян была женщиной и мать. Она горько плакала, и нужно признать к чести господина Д'Артаньяна-младшего, что как ни старался он сохранить выдержку, достойную будущего мушкетера, чувства взяли вверх, и он пролил много слез, которые ему удалось, и то с большим трудом, лишь наполовину скрыть. В тот же день юноша пустился в путь со всеми 3 отцовскими дарами, состоявшими, как мы уже говорили, из 15 икю, коня и письма к господину де Тревилю. Советы, понятно, не в счет.